Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, октябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва». Ясное дело, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Евро 82.63, доллар 71.07, нефть Brent 84.01 и пара биткоин-доллар 62 876 долларов 31 цент за один биткоин. Утро в студию, теплые пятницы, пишет Коля. Коля, это как вечер в хату, так вот утро в студию, да? Я правильно понял? Давайте проголосуем, какой процент людей улетает в эту бы якобы нерабочую неделю на моря, пишет правнук Фрейда. О, да, правнук, вы хотите, да уже набросили, сказать, на известную субстанцию, на известный вентилятор. Вчера я вот читаю новости, мне так понравилось. Матвиенко призывает не использовать рабочие дни как отпуск. Иначе, мол, пандемию не остановить. Но ведь именно так нерабочие дни и будут использованы. Там еще сайты по продаже билетов куда-либо не легли вчера. Но это же правда. Вот прямо сейчас все уже готовятся полететь. Всякие турцы-шмурцы. Все уже готовятся жарить шашлычки, все уже готовятся тусоваться целую неделю, да, потому что теперь у нас помимо новогодних каникул и майских праздников, есть еще и ноябрьские праздники, правильно? Никто же это не воспринимает так, как будто бы вот сейчас у нас очень сложная эпидемическая ситуация, и нам надо посидеть по домам, чтобы никого не заразить, правильно? Все это воспринимают как оплачиваемый отпуск недельный. Ну, лучше не придумаешь, правда ведь? Или я что-то... Я в Сочи, пишет Игорь. Вот. А вы куда летите, пишет Алексей. Я никуда не лечу, я работаю, Алексей. Открыты границы и объявили локдаун. Это гениально, пишет Михаил. Забыли спросить, куда людям летать, пишет Георгий. Так а зачем тогда объявлять локдаун, если границы открыты? Надо было вам, людям, закрыть границы и после этого объявлять локдаун, чтобы вам деваться было некуда. Не неделя, а 9 дней, пишет Олег. Ну, даже больше недели. Я купил билеты в Турцию, пишет Григорий. Понятно. Вот кому война, а кому мать родна. Я дома, пишет деревенский парень. Я в Дагестан, а потом по горам, говорит Лукич, вот, пожалуйста. Неплохо было бы отчитаться всем депутатам, как они проведут нерабочие дни. Что-то мне подсказывает, что там Мальдивами пахнет, как минимум, пишет Виталий. Я думаю, не Мальдивами, а Кабо-Верде там пахнет. Ну, это я просто актуализирую последние новости. Слушайте, но вчера, по крайней мере, наконец-то, да, вот... У меня, кстати, иногда есть ощущение, что по утрам некоторые сильные мира сего слушают меня. Именно меня. Почему? Потому что я вчера так сильно негодовал по поводу депутатов. И раз... Ну, в смысле, депутаты, которые у нас не прививаются, вы знаете. Я, правда, говорил, что 30% депутатов непривитых. Оказалось, что не 30, а 38, да, по-моему. Сейчас мы выясним это. Да, 38%. И раз, и днем, значит, господин Володин по этому поводу начинает говорить. И я тебе прислал это видео, а ты его включи всем остальным. Конечно, а сидишь там, меня слушаешь, да? Не слушай меня, видео включай нам скорее. Я не готовлюсь тусоваться, Алексей, не понимаю этого, пишет Анна. Ну, Анна, вы, я, ну, еще сколько людей этого не понимают. Ну, все остальные, все прекрасно все понимают. Я привит и переболел, я дома должен сидеть, пишет Александр. Ну, не, надо, конечно, тусоваться, Александр, разносить заразу.
И че это, я же переболел, я же привился.
Помните, что и привитые, и переболевшие могут заболеть заново. Байден заявил, что поддержит Тайвань. Да-да, АК, спасибо большое, но не гоните нас вперед. Это действительно факт, я даже отметил себе эту новость. Значит, Володин, да? Я обещал вам показать, посмотрите, пожалуйста. Господин Володин, по поводу депутатов.
Всего 62% депутатов вакцинированы. 62%. Вот вам ответы на многие вопросы. Хотим изменить ситуацию? Давайте начнем с себя. Кто мешает? Все возможности есть. Разгрузим больницы. Также и это имеет отношение к аппарату. Не может сегодня госслужащий эффективно исполнять полномочия, если не привит. Не может.
А? Вячеслав Викторович прав. Что я могу сказать? Может, в каких-то других случаях я бы что-то другое сказал, но здесь, ну, что ты добавишь? Я просто интересуюсь в этом смысле у тех депутатов, которые не прививаются. Что можно ждать от народа простого, если лучший из лучших... Ну, народ, может, о вас так и не думает, но вы-то о себе так думаете. Если лучший из лучших, ну, вот ни в какую. Ну, вот сливки наши, да, сливки сливок. Вот они, ну, ни в какую, понимаете? Чего с вами происходит, депутаты, уважаемые? Интересно, Володин в 62% пишет бабка на скамейке. Не, ну, если напирает, значит, 62%, естественно. Если лучший из лучших, тоже зомби, пишет Мартин. Есть такой моментик. Может, все улетят, а потом границы закроют, мол, нам дурачки не нужны, пишет Майлз. Нет, Майлз, нет. Просто давайте будем говорить откровенно. Может быть, сейчас покажется мое заявление уж слишком дерзким, но у меня создается ощущение, что у нас в стране на всех уровнях кто в лес, а кто по дрова. Кто чё. Ну, то есть, поэтому у нас и происходит такое. Сидите дома, но границы открыты. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, вот так вот. Работать не надо, разносить заразу не надо, но каршеринг и такси будут работать в прежнем формате в Москве. Ну, и ты думаешь, так. Надо, конечно, прививаться, но не то, чтобы, ну, сами решайте. Дело каждого. Вот. Понимаете? Ну, как-то, и даже не знаю, что по этому поводу сказать. Все слишком противоречиво. Такое ощущение, что мы все вместе рассчитываем на... это ужасно. На благоразумие нас самих. А благоразумие нас самих, оно, ну, эфемерно. Оно, если и есть, то, наверное, только в наших мечтах. И вообще, неблагоразумно полагаться на наше благоразумие. Хорошо же, да? Неблагоразумно полагаться на наше благоразумие. Так вы же, Алексей, не будете сидеть дома, а радио тоже не очень важное, пишет Георгий. С удовольствием бы ничего не делал, Георгий. Особенно, если бы мне при этом сохраняли зарплату. Это было бы прекрасно. Я могу вообще не ходить на работу, никуда и никогда, и, Георгий, с вами больше никогда не разговаривать ни через СМС, ни через звонки. А просто сохраните мне зарплату. Я серьезно вам говорю. Или вы думаете, что мне доставляет какое-то неимоверное удовольствие читать ваши сообщения, уважаемые? Я, конечно, готов, как рок-музыкант или поп-звезда со сцены крикнуть, что я люблю вас, но вы же знаете, что я совру в этот момент. Не люблю я вас, никого. И вы меня не любите, но это не важно. Важно, важно, что мы оперируем другими категориями, правильно? Мы думаем с вами, мы мыслим. Нам главное, как мы мыслим, а не то, любим мы друг друга или не любим. Ну, что это за чепуха такая? Мы что, Ромео и Джульетта, что ли, чтобы любить или не любить? А вот сейчас обидно было, пишет Блис Шенли. Что поделать, это жизнь, крошка. Такова жизнь, крошка. Наконец-то ты это понял. Наконец-то вы это поняли, Игорь. Я-то это всегда понимал. Спикер еще летом говорил, что только добровольная вакцинация, теперь говорит другой, и ведущие за ним повторяют, как попугай, пишет Андрей. Я всегда говорил одно и то же. Ничего моя позиция не меняется. Я считаю, что всех надо поставить, значит, нет, это не то слово, подождите секундочку. Всех нужно выстроить в стройные ряды, в очередь, просто привить без разговоров, и все. Никакой добровольности, я подумаю, мне нравится, не нравится, вот это все, вот прямо нет. Это все не работает. Не работает все. Значит, есть только один способ. Кнут. Адский кнут. Все, палками. Как в Индии. Понимаете? Палками прямо. Забить и все. Всех тех, кто что-то кому-то не нравится. Ну, не забить, ладно. Ну, в смысле, привить и все. Привить без всяких разговоров. Бахнуть и все. Не хочешь, научим все равно. Как у тебя на стримах Семин оказался? А что такого-то, Никита? А что вас смущает? Музыкант и бывший лидер группы Ляпис Трубецкой. Да-да, там ударил какого-то человека, который выбежал к нему на сцену. Сказал, что, значит, Михалок поет плохие песни. С одной стороны, Михалок грязный нацик. А с другой стороны, когда он втащил какому-то дураку, который выбежал на его же сцену, ну, Михалка, я его, честно говоря, понимаю. Вот с одной стороны, он мне противен. А с другой стороны, я его вот в этом моменте, конечно, понимаю. Знаете, иногда правда хочется взять лопату и начать бить слушателей, например. Но я не исключаю, что и слушателям иногда хочется взять лопату и бить меня. Поэтому, уравновешиваясь в этом желании, мы этого не делаем. Вот. А Михалок бьет людей, бьет своих гостей, понимаете, бьет свою публику. Нехорошо, но с какой-то стороны я его понимаю. Ну, что поделать, сорвался немножечко. Россия не суверенна, подчинена западным судам и организациям, поэтому в стране двоевластие, пишет Александр. Что сказать, Александр, начало хорошее в стиле, как это, Евгения Федорова. Нужен приоритет государственного права над международным. Так вам же уже его прописали в Конституции, мы же уже закрепили этот момент. Александр, вы что отстаете? Это очевидно, но, видим, вам запрещено об этом говорить. Да, действительно, Александр, видимо, мне запрещено об этом говорить. Да, тогда я не буду об этом говорить. И все, что я до этого сказал, давайте мы просто как бы этого не было, хорошо? Никто ничего не слышал, хорошо? Видимо, потому что мне запрещено об этом говорить. А как так получилось, что Алек Болдуин застрелил оператора на съемках, пишет Заяц? Заяц, сейчас расскажу. Значит, смотрите, это было так. Такой вы реакции ожидали? Но если откровенно, говорят, что среди холостых были нехолостые патроны. А это напоминает ситуацию с Брэндоном Ли. Это сын Брюса Ли. Правильно же я говорю, он же сын Брюса Ли, которого застрелили на съемках фильма «Ворон». Если вы помните, такой фильм в 90-е был, «Ворон». Если найдешь обложку нам из фильма «Ворон», можешь показать. Так вот, сына Брюса Ли на съемках застрелили, потому что перепутали, собственно, патроны. Такое случается в кино, когда вместо патронов холостых, ну, боевые, каким-то образом попадают в пистолет, там, револьвер или другое оружие. Вот такая история произошла, видимо, и с Алеком Болдуином. Поэтому он взял и нечаянно застрелил оператора. Ну, или, как сейчас говорят, используя феминитивы, операторшу. Не совсем. В Ли вылетела заглушка из холостого, пишет Виталий. Ну, вот, может быть, и здесь заглушка из холостого. Ну, всякое может быть. Кто-то неудачно пошутил, пишет Спамбокс. Либо пошутил, либо ошибся, да? Президент сказал, что вакцинация не обязательная, а значит, есть выбор. Если сделают обязательной, все пойдут и сделают как миленькие, пишет Сергей Астахов. Что я могу сказать по этому поводу? С одной стороны, все те люди, которые все время, когда я говорю, президент сказал, объявляют меня и всех остальных, кто с президентом согласен, холопами, да? С другой стороны, эти же люди сейчас, когда сказал президент, почему-то начинают апеллировать к мнению именно президента. Ну, то есть, удивительный момент, да? С одной стороны, все такие у нас свободомыслящие вольтерианцы. А с другой стороны, когда надо, они сразу говорят, ну, президент же не сказал. Ну, президент не сказал, это не значит, что я не скажу. А я вот, например, считаю, и это мое мнение, например, что вакцинация должна быть принудительной. Вот прям принудительный. В принципе, я понимаю, почему власти, может быть, не хотят принудительной вакцинации. Они не хотят ковид-бунтов. Вот как это происходит в некоторых странах. Ну, то есть, вы же понимаете, да? Сумасшедшие антиваксеры сразу объединятся и начнут там, громить, крушить, копать вышки 5G, выкапывать, выбрасывать, еще что-нибудь. Поэтому они, конечно, вот уговаривают. Я думаю, что уговаривать бесполезно. Конечно, бесполезно. Сёмин социалист, а ты буржуйский прихвостень, пишет Никита. Понятно. А если они правы, пишет Грик, правы кто? Антиваксеры? Нет, они антинаучные люди. Они средневекового мышления, товарищи. Они не могут быть правы. Они по определению не правы. Изначально. Они ничего не понимают в этом. Врачей надо слушать, что антиваксеров слушать? Они к врачам никакого отношения не имеют. Специалисты во всех вопросах. Знаете, такое бывает. Знают, как работать журналистом, знают, как работать полицейским, знают, как работать тем, всем, пятым, десятым. Знают, где вакцина хорошая, где вакцина плохая. Он, смотри, вчера в стриме, значит, у артишников, Боня, я не говорила, что не надо прививаться или надо прививаться. Понятно. Спасибо тебе большое. До свидания. Вот больше ничего даже говорить не хочется. Вот такие, такие хитрожопые. Просто мама не горюй. Все такие принципиальные. Но как только вопрос о деньгах идет, так сразу бегут и прививаются. Потому что в Европе сказали, что без прививки не примут на работу. И какую вы сделали себе прививку? Модерна. И что, Модерна такая высокоэффективная, что ли? Я не понял. Ну, посмотрите, насколько эффективная Модерна. Не очень она эффективная, Модерна. Ну, так вот прям скажем, не очень. Ну, вот привилась, ничего. Потому что бабки, бабки, деньги. Как только на горизонте появляется, мы тебя лишим денег, сразу все идут и делают все как надо. И что-то смерть прям даже не страшна. А я очень сильно сомневаюсь, что люди готовы рисковать своей жизнью за зарплату, типа, в 60 тысяч рублей. Значит, ничего они не рискуют, значит, просто ленивые, значит, просто гнали пургу какую-то, сидели и рассказывали чепуху друг другу. Правильно? Правильно. У нас же очереди выстроились, как только сказали, что, значит, должны быть привиты, по-моему, 60% работников там разных структур. Очереди встали. Почему? Потому что потом сказали, а если не привьете, то, значит, на работу можете не возвращаться. Все, сразу все в очередь встали. И вкололи себе отраву, да? Все, я даже это вот говорить на эту тему больше не хочу. Это уже невозможно. Я каждый раз на нее начинаю заговаривать, потому что мне все время про нее кто-нибудь что-нибудь пишет. Потом думаю, зачем я это сделал, правда? Ну, что вот я делал? Ну, в чем проблема в том же режиме продолжать, пишет Андрей. Проблема в том, что это все, как бы вам сказать, вот ты берешь Индию, там миллиард привили, у нас со скрипом там 50 миллионов. Ну, проблема в том, что мы позорище всемирное. Проблема в том, что мы позорище. Что мы, а на самом деле, средневековая позорная толпа. Все, точка. Вот в этом лично проблема для меня. Вот я вот переживаю по этому поводу. Я всегда хотел с гордостью говорить о своем народе, о своей стране. Но в этот раз я, как честный человек, честно вам говорю, мы позорище. Вот сейчас. У нас есть вакцина, у нас все есть. У нас есть нормальные врачи, у нас все хорошо. Мы... К сожалению, ну вот отсталые, ну что поделать, недоразвитые, ну что, вот, ну вот какие-то вот, с отклонением каким-то, на уровне всей страны. Ну вот не можем, ну никак мы догадаться не можем, вот все. И начинается, я верю, я не верю, ай, доверия нет, доверия есть. Ты иди своей бабе про доверие рассказывай, это просто... Нелепо рассказывать здесь, доверяешь ты там что-то, не доверяешь. Есть врачи, врачи сказали, врачи сделали. Все, точка. Все врачи в одну дуду четко абсолютно дудят и четко говорят, что нужно делать. У них есть разночтение, после какого примерно там периода надо ревакцинироваться, да, или у них есть разночтение, кому можно вообще вакцинироваться, кому нельзя, ну, то есть медотвод они могут дать. В целом все в один голос говорят, вакцинироваться надо, все. Чего дальше рассуждать? О чем разговаривать? Не понимаю. Ну, в смысле, я понимаю, что разговаривать можно всегда и обо всем, и бесконечно, но... говори за себя, пишет Роман. А что мне за себя говорить? Я-то привился. Вот. У меня все нормально, Роман. Теперь ясно, почему нас не любят во всем мире. Нет, нас не за это не любят во всем мире. Вот. Нас во всем мире не любят за то, что мы... добиваемся успеха часто удивительными какими-то образами. И вот казалось бы, что мы уже не добьемся никакого успеха, а мы все равно добиваемся этого успеха. Это странно, но у нас это всегда получается. Вот. А если мы умрем все вместе, нас в мире только похвалят, а что? Меньше русских, меньше проблем. Мне кажется, в Америке только порадуются. А что нет? Значит, меньше русских, меньше проблем. Это же всем известно. Полякам это известно. Украинцам это известно. Кому там еще это известно? Да всем известно. Чем меньше русских, тем лучше. Для них. Правильно? Все. Поэтому, что сказать? Печально, печально, очень жаль, что мы решили умереть таким нелепым способом. Тупым абсолютно. Ну, С другой стороны, ну, может, такова наша воля. Может быть, нам надоело просто. И что ж теперь поделать? Ничего не поделать. А не пора ли тебе вакцинироваться, Алексей, пишет Хром. А может, и пора. Надо проверить, кстати. Дальше немножечко рубрика такая вот. Потом новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, октябрь, день 22. Екатерина говорит, более лучше, это журналист. Нет, это же реклама. Пять баллов пробки в Москве прямо сейчас и по курсам. Евро 82.64, доллар 71.09, нефть Brent 84.04 и пара биткоин-доллар 62 996 долларов 26 центов за один биткоин. Хорошо рассуждать о фальшивости убеждений, когда у вас нет жены и детей. Эти вакцины сейчас лотерея, пишет Поля. Опять женщины, да? Есть фактор, который заставляет человека пойти и сделать все-таки прививку, да, с вероятностью получить потом проблемы со здоровьем. А от болезни вы не получите проблем со здоровьем. Я угораю просто с этого, я не могу, это ужас. И, кстати, не все врачи за. Ну да, есть какие-то колхозники тупые, которые... Ну, в смысле, колхозники, не потому что они в колхозах где-то работают, а потому что они диплом свой в переходе купили. Наблюдение до сих пор ведется. Так вот, негативные последствия смерти после прививки непосредственно к факту прививки в отчете не привязаны. Откуда вы это знаете, Поля? Вы вот это вот несете в массы откуда? Привязываются, не привязываются. Вот просто откуда? А дальше вы мне скажете, откуда. Я знаю, откуда вы знаете это. Вы это прочитали в интернете. А кто это в интернете написал? А это в интернете написал один знакомый знакомого. А у него есть еще один знакомый. Правильно? Мне очень смешную вещь прислал сейчас человек с утра. Товарищ мой. Значит, я поржал. Сейчас я вам ее покажу. Так. Сейчас. Там картинка покажешь всем остальным? Я почитаю. Это очень смешно, потому что это, ну, сатира на современность. Это смешно. Мне понравилось. Вот-вот из WhatsApp пишет Вася. А откуда еще? Откуда еще? Конечно, из WhatsApp. Сидят там примерно те же люди, которые звонят из службы безопасности Сбербанка, сидят, сочиняют вот это вот все. Показываем картинку, она толковая для всех. Вот кто трансляцию может смотреть, то заходите сейчас, я вам просто прочитаю. Значит, это переписка в интернете, ну, естественно, сатирическая. Друзья, важно, в ближайшие дни власть начнет вас агитировать поменять резину на зимнюю. Не ведитесь на это. От этого получают выгоду производители шин. Эффективность зимней резины до сих пор не доказана, и никто не знает, как она повлияет на вашу машину через несколько лет. Известны случаи, когда человек переобувал машину и все равно попадал в ДТП. Следующий пишет. Ну, это люди переписываются с юмором. Зимняя резина не дает стопроцентную гарантию от ДТП. На вас просто ставят эксперименты. Все мои знакомые шиномонтажники круглый год ездят на летний. Задумайтесь. В Конституции ничего про зимнюю резину не написано. Ну, вот, то есть, такая картинка. Довольно-таки юмористическая, смешная, сатирическая. А, вот. Вот это все то же самое происходит. Так что, да... Да, смотрите, резину поменяете, а в ДТП все равно попадете. Получается, что на вас просто наживаются. Положи прошинок к себе в телегу, пишет Михаил. Реально, что ли, положить в телегу? Ну, давайте, давайте. И подпишем, как это, интернеты шутят. Ну, давайте, сейчас, секундочку. Вы хотите себе забрать, что ли? О, у меня тут, конечно, остального еще дофига всякого разного. Сейчас, секунду, подождите. Так, да, и традиционная подпись. Интернеты шутят. Все. Все, забирайте. Если хотелось кому-нибудь... Все. Спасибо, пишет Михаил. Пожалуйста, Михаил. Погибший операторша от пули Болдуина, уроженка Украины, пишет Нурик. Да ладно. Ну, тогда, значит, русских обвинят опять. Так может, про все рассказать? Эффективность трусов не доказана, и в Конституции про них ничего нет. Да, панк, это же абсолютная правда. Алексей, перестаньте, бесполезно. Ну, вы же не Дуров. Это не тот, который Телеграм, а вот тот, который дрессировщик мышей другой живности. Эдмон, ну, слушайте, как бы вам это объяснить? Вот вы же не заходите в класс и не говорите учителю, прекратите, бесполезно с ними. Вы же не делаете этого. Хотя со всей очевидностью мы понимаем, что бесполезно. Ну, то есть люди могут, например, 10 лет, 11 лет учить английский язык и не выучить ничего, кроме
«London is the capital of Great Britain, my name is Boris, I live in Moscow, Moscow is the capital of Russia, Moscow is the capital of Russia».
Ну, давай, давай, дальше что-нибудь. «Russia is very, very big country, it's...» ну, садись, пять. Давайте по вчерашнее фееричное выступление Владимира Владимировича, как он отшлепал капиталистические попки, пишет Александр. Ну, была такая затея у нас, на самом деле. Была такая затея, согласен. Про учителя даже лучше, чем про шины получилось. Правда, Юлия? Спасибо большое. Шутка про зимнюю резину уже год, не меньше, пишет Александр. А что не присылали, Александр? Вы тоже вот сидите там. Знаете, вы как несколько моих друзей, которым пришлешь шутку, они такие: «Баян, а чё ж ты мне не прислал, когда она была свежая, она ж смешная?» Ну вот, сидят, оценивают. Присылайте, активнее участвуйте. «Зимняя резина и полноприводный джип в городе – это одно и то же», пишет Максим. «Забрала себе». Спасибо большое, Светлана. «Блин, я летом на зимний езжу», пишет Анастасия. Анастасия, я как человек, который ездил летом на зимний, а зимой на летний, могу сказать, что, в принципе, справиться можно и так, и сяк. Но лучше, конечно, когда резина по сезону. Лучше, лучше. Фактически, это поприятнее будет. Так. Мы хотели что, президента посмотреть с вами? Мы хотели президента посмотреть? Или мы хотели еще поругаться относительно того, что да вы ничего не понимаете, вы не знаете, что вкалываете, через два года у вас вырастет нос на лбу, ну, не нос, может быть, и может не на лбу, хвост вырастет, ну, вот это вот все, кто-нибудь хочет, у кого-нибудь есть желание построить из себя боню? Кто-нибудь, кто не имеет никакого отношения к врачам, к тем, кто изобретает вакцины, кто не имеет никакого вообще понимания того, что такое вирусы, кто-нибудь, может быть, хочет высказаться, что-нибудь написать нам о том, что мы ничего не понимаем, что мы дураки, вот. Может быть, есть желание? «Нос в паху», пишет Григорий. «Я могу, но это скучно», пишет Панк. Ну, да. «Про Тайвань давай», пишет АК. А что вам Тайвань, я не понимаю. Ну, сказал Байден, значит, что он будет таким вот, как бы сказать, враждебным по отношению к Китаю. Вот, смотрите, цитирую. «Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самая мощная армия в мировой истории». Да-да-да, да-да, Джо, да, самая мощная, конечно, самая мощная. Да-да-да-да. Чё этот старик это, ну, в смысле, ну ладно. «Не беспокойтесь о том, что они будут сильнее нас», в смысле России и Китай. «Вы слышали, что люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем?» А что, была старая война с Китаем, да? «Я не хочу холодной войны с Китаем». Про Россию почему-то ничего не сказал дальше, это обидно. «Я хочу, чтобы Китай понял». Понял Китай. «Мы не отступим, не изменим какие-либо взгляды. Если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, у США есть обязательство встать на его защиту». «Это похоже на то, как щенков топят, но нашелся такой, который не тонет, проклятый, все законы, но не порабощенный, дух не проклятый». Да, вот это вот, да? Больше похоже на то, как... Ладно, дам эту цитату без привязки к личностям. «Дед-то у нас еще ого-го». Да, вот похоже на то. Кому вы будете давать отпор? Какой отпор? Где американцы будут давать отпор? Тайвань, если подвергнется нападению, США встанут на его защиту? Что? США, потерявшие во всей Второй мировой войне 400 тысяч человек? США, потерявшие от коронавируса больше людей, чем в любой из войн, в которых они участвовали, встанут на, значит, защиту Тайваня и будут воевать с Китаем? Чё вы рассказываете? Что это чепуха вообще абсолютная? Чепуха. За все годы войны в Афганистане американцы потеряли своих военных 2000 примерно с половиной человек. 20 лет крошили Афганистан вдоль и поперек. 2500. Все. Потери мирного населения во Второй мировой войне 12 с чем-то там тысяч. 12 с чем-то тысяч. Все мирное население, потерянное в годы Второй мировой войны американцами. И они рассказывают, что они встанут на защиту Тайваня, с Китаем будут они воевать. Че? Они в жизни своей ни разу не воевали. Никогда не воевали с равным себе по силе соперником. Никогда. Вообще. Не было у них такого. Япония тогда не обладала такими технологиями во Вторую мировую, чтобы достать до Америки. Они просто достать не могли даже. Не получалось у них. Вот и все. О чем вообще разговор? Да и война вся была на воде. Сейчас есть ракеты. О чем разговор? Не отступят они, ага, уже смешно. Только из Вьетнама еле ноги унесли, и скорее тоже из Афганистана сейчас бежали, так что побросали все имущество. Ну, с этим побросанным имуществом, я вам скажу честно, у меня есть сомнения определенные. Знаете почему? Потому что очень удобное имущество брошено, хорошее имущество. Такое, которое вполне себе с этим имуществом можно наводить шорох в Афганистане и сопредельных территориях, но никак ты не достанешь до Америки вот этим имуществом. Мне кажется, они бросали там это все намеренно все-таки. Да, для картинки пару хамви разбили молотками, но так в целом. Конечно, будут. До Талова будут биться, пишет Андрей. Вот вы воткнули америкосам, пишет Виктор. Спасибо. Спасибо. Север и юг воевал, но это гражданская война была, пишет Михаил. Да и тоже, когда это было, давно это было. Первым делом США завезут технику для побега, пишет Майлз. Ну пусть хоть раз станут на защиту не словом, а делом, а мы посмотрим, пишет Юлия. Да, в принципе, мы же можем вообще наблюдать со стороны. Вообще интересно было бы, конечно, вот так вот. Схватка Китай и США. Вообще прикол-то какой? Тайвань, это, вы знаете, да, это территория Китая? Вы можете себе представить? Тайвань — это территория Китая, реально, прям по закону. И на этой территории своя движуха политическая. И американские войска тренируют местные войска, так скажем, на случай, если Китай нападет на свою же территорию. Что вообще они говорят? Что за бред они несут, эти америкосы, да? Хочется сказать. Но я посмотрел, у меня там Телеграм 3% американцев читает, поэтому не америкосы, а американцы, уважаемые американцы. Но все-таки они обнаглели вообще, конечно. Но они всегда были такими наглыми, дерзкие они были. Ну вот и Джо Байден говорит, я еще ого-го, я сейчас тут Китай устрою. Ну да. А американское имущество, если нет возможности вывести, уничтожается в состоянии тотал, пишет Денис. Ну встать-то он встанет, а за процессом мы понаблюдаем, пишет Эдмон. Вьетнамцы и талибы катаются по полу, пишет Панк 13. Тайвань производит 80% чипов. Если начнется свалка, то мы не сможем стоять с краю, пишет Георгий. Георгий, это еще фигня. Самый прикол, что Тайвань производит в том числе и военные чипы, в том числе и для американцев. И армия американская во многом держится благодаря... Ну, это я слышал от военного эксперта. То есть это я не сам придумал. Держится за счет тех чипов, которые делает Тайвань. То есть, если вдруг китайцы берут Тайвань, то у американцев возникают гораздо большие проблемы, чем может показаться на первый взгляд. Вы знаете, я вдруг недавно догадался, что американцы напоролись на ту же самую траву, пердячую, что и мы в 90-е. Когда решили, что можно просто все покупать и ничего самим не производить. Они решили, ой, а пускай там производят. А мы просто купим, у нас денег много, мы их просто будем печатать и будем покупать. И вот они раз за разом попадают в ситуацию, когда возникает проблема. Проблема? Проблема? Ну, если ты сделал так, что все твои производства, в общем, это в руках китайцев, китайцы производят. Конечно, по твоим технологиям, но китайцы производят. И вдруг тебе что-то нужно, а с Китаем проблемы, то ведь ты что-то не получишь, правильно? Вот ежесекундно, вот ты же не получишь в эту же секунду. Это значит, что тебе заново надо будет это отстраивать у себя, наверное, да? А готовы ли американцы сегодня вообще работать? Это большой вопрос. Ощущение, что они напоролись на то же самое, на что мы напоролись в 90-е. Когда подумали, что, ну вот... сотрудничество международное, оно такое замечательное, мы вот будем продавать нефть, а на продажу нефти мы вот на эти деньги, на нефтедоллары, мы все-все, что нам нужно, купим. Купим машины, купим оружие там или что-то еще. Да все купим. А потом оказалось, что мы живем в мире, где капитализм не совсем капитализм, а еще может быть санкции. И один капитализм может давить другой капитализм. Кстати, здесь можно было бы и слова президента показать. Он ведь высказался относительно капитализма. Он сказал, что сегодня капитализм, в общем-то, уже не тот. Вот, и что-то с этим надо делать. Вот. Как-то нужно задуматься. Ну, и, кстати, по Америке... Слушайте, а у нас вообще много всяких разных есть высказываний нашего президента вчера вот на Валдайском форуме. Поэтому я, наверное, сейчас... Жень, тебе покидаю, если позволишь, а потом буду просить включить что-нибудь из. Нам это сегодня пригодится во многих моментах. Потому что там он и про Эрдогана сказал, и что только президент не сказал. Что только не... По-моему, все темы чувствительные, внешнеполитические, он комментировал. Не поверите, Алексей, у кого были нефтедоллары, тот все покупал, но у большинства не было, пишет Михаил. Ну как, Михаил? И да, и нет, и да, и нет. У большинства всегда ничего нет. Вот посмотрите те же самые выступления американцев, значит, против Уолл-стрит. Они же почему были? Потому что у большинства американцев ничего нет. Странно, почему США не вводят санкции против Китая, как они делают в отношении нас? Может, можно же задавить экономически, пишет К9. Ну, во-первых, они пытались вводить санкции против Китая. Во-вторых, Китай — это все-таки не мы экономически. Поэтому давишь Китай — давишь себя. В принципе, даже когда давишь нас — давишь себя. Об этом, кстати, президент наш тоже говорил, что эта вот вся история не работает. Когда экономика глобальная, история с «мы это их задавим сейчас», она не работает. Почему так успешно у них получилось давить Советский Союз? Потому что Советский Союз был закрытой достаточно системой. Ну и так скажем, соцблок. Это была закрытая система, которая варилась в собственном соку. Поэтому на нее можно было давить и не получать удара по своей системе. Сегодняшний Китай, Россия и все те страны, которые, в общем-то, подвергаются санкционному давлению, они вписаны в мировую экономику, и давление на них каким-то магическим образом сказывается и на тех, кто давит. Вот понимаете, потому что система одна, экономическая. Да я ору, пишет АК. Байден воевать собрался, а Пентагон заявляет, что провалил испытание гиперзвука. Они вообще общаются или нет? Президент сказал, что иностранцы прививаются спутником, а справку про Pfizer покупают, пишет Смекаеш. Джозеф, ну ты уже был афганчиком, хочешь стать еще и тайванчиком, пишет Эдмон, как бы напрямую общаясь с американским президентом. Эдмон через нас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Давайте разговаривать. Что у вас, нет желания поговорить именно по внешней политике? Я имею в виду Говорунов по телефону, а не писать. Вы все писатели стали. ГМ радио для элиты, пишет Сергей. Ну да, можно напрямую обращаться к Байдену. Один мой знакомый, как настоящий патриот, привился в Европе модерном. Итог, 2 недели в лёжку, трепало не по-детски, говорит, лучше бы спутником привился, пишет. Пишет, а можно говорить, кто пишет или нет? АМС пишет, да? А кто из азиатских стран впишется за Тайвань, пишет Алдат. А зачем азиатским странам вписываться за Тайвань? США разные виды войн ведут. В 96-м Хантингтон, соратник Бжезинского, спрогнозировал войну США с Китаем. Отделение Крыма с Крымом получилось, пишет Мария. Знаете, опасность какая с Бжезинским и его соратниками? Это примерно так же, как цитаты Ленина или Файнраневской. Вот иногда им что-то дописывают. Я не исключаю, что это он говорил, но иногда, ну, будьте осторожны. Перепроверяйте все цитаты, пожалуйста, в этом смысле, когда слышите Бжезинский там, и заговор. Про Алика Болдуина не говорили? Ну, чуть-чуть сказали, Олег, а что тут говорить? Ну, видимо, трагическая случайность, трагическая ошибка чья-то. Да, поэтому что поделать? Какая разница, что говорит Байден? У них все равно все решает Сенат, пишет Саня. Да еще, знаете как, Сенат тоже ведь не божественная сущность. Все он решить не может. Чем-то он да ограничен. Не знаю, я смотрю на нас, я смотрю на них, я смотрю на мир и понимаю, что, конечно, все вокруг дорожает, и жить становится тяжелее финансово. И нам становится тяжелее, и американцам становится тяжелее, и европейцам становится тяжелее. Это очевидно. Ну, вы сами все видите, вы новости смотрите, сами читаете. Но есть одно маленькое отличие нас от тех же самых американцев. Нас сегодняшних от сегодняшних американцев. Мы, в принципе, так уж сильно хорошо никогда и не жили. А они реально жили. Для них 90-е это же прям золотое время было совершенно. 90-е это пик расцвета Соединенных Штатов в силу распада Советского Союза. То есть они потеряли соперника, они стали гегемонами. О, там есть цитата Путина про Олимп. Кстати, вот очень подходит под эту тему. Вот, они стали единственными, и они жили на широкую ногу. Но вот прошло, по сути, 30 лет, и все. Запас вот этого, запас, полученный от распада Советского Союза, он закончился. И теперешнее поколение новых американцев живет хуже, чем поколение американцев до них. А это уже ощутимо. Одно дело, когда ты так себе всегда живешь, а другое дело, когда вот твои родители жили лучше, чем ты. Вот это начинает очень сильно тебя беспокоить. Давайте послушаем, президент по поводу американцев и их места в мире сказал вчера. Ну и посмотрим.
После окончания холодной войны, об этом мы тоже много раз говорили, почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит, теперь уже у них. И никто не в силах остановить мгновение, как бы прекрасно оно ни казалось.
Мы в 90-е тоже жили неплохо, был позитив, пишет Лимузин, а сейчас депрессия. Лимузин, это с возрастом связано, знаете как, да? Что-то там раньше, а теперь, ну, что-то такое. Ну, как какие-то присказки есть, вот, не помню, какие-то песни или цитаты. А, по-моему, это частушку я какую-то такую слышал. Вот кто-то, по-моему, частушку знает про раньше, а сейчас. Вот можно Лимузин как бы, Лимузину ее прочитать. Кто-нибудь напомнит мне какую-нибудь такую частушку? Есть такое выражение: к хорошему быстро привыкаешь, пишет Анна. Солнце ярче, трава зеленее. Ну, конечно, конечно. Я понимаю, что вот мне сейчас 33, через, там, не знаю, 30 лет мне будет 63. Даже если я буду лучше жить в 63, чем в 33, все равно мне будет казаться, что в 33 мне было лучше, правильно? Ну, в силу того, что я помоложе был, да, поинтереснее все было. То же самое и в Германии. 20 лет назад было лучше, и с каждым годом все хуже, пишет Андреас. Ну, конечно, но мы видим и сейчас кризисы, которые возникают там с отоплением и прочим, и прочим, и прочим. То есть западный мир в результате того, что подрос Восток, и Евразия подросла, или собралась, можно сказать, уже не так комфортно себя чувствует. И уж точно он себя не чувствует единственным и неповторимым. А это значит, что ресурсы приходится делить между не миллиардом, а гораздо большим количеством людей. Минимум 3 миллиардами. А это значит, что жизнь очень богатых людей в богатых государствах будет упрощаться. Вот, и все. То есть потихонечку начнется некая уравниловка. Для нас это будет не так болезненно, для них это будет очень болезненно. Потому что у нас не было, а у них было. Вот и все. Раньше были времена, а теперь мгновение. Раньше поднимался, а теперь давление. Тот самый Иван нам написал. Спасибо большое, Иван. Это именно то, что я бы хотел видеть в виде цитаты в нашем эфире для... для Лимузина, который сказал, что в 90-е классно было. Да мне всего 45, в этом смысле я вам фору дам, пишет Лимузин. Да я не сомневаюсь, Лимузин. Но 20-летним мы фору не дадим с вами вместе, как бы мы ни старались. Да? Ну, не получится у нас уже. Вот. А дальше все только хуже будет, Лимузин. Поэтому давайте пока насладимся. Пока мы хотя бы считаем, что мы кому-то можем дать фору, давайте насладимся этим моментом. 9.30 новости. 9:35 все в Москве, уж 36 в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и мы продолжаем. Молодежь думает, что такая жизнь была всегда. Если придет либерал, то Россия утонет в крови, пишет Олег. И вот один как раз из слушателей говорит: кто-нибудь смотрел интервью с Пугачевым? Ну, я так почитал, знаете, смотреть 5 часов я не способен. Как вообще можно брать интервью 5 часов и смотреть его 5 часов? Вот кордон вопрос реальный. Ну, во-вторых, почитал некоторые моменты вот, по поводу либерала. Там мне просто фраза понравилась. Ельцин хотел сделать Россию счастливой. Это такой Навальный тех дней. Ну, короче, не очень интересно, на самом деле. Мне кажется, это такой сбитый совершенно летчик. Может быть, это сама фраза уже набила оскомину, но тем не менее, да? Даже фраза «набила оскомину» набила оскомину. Поэтому... Ну, как бы это можно смотреть, но не очень это интересно. То есть, а каковы, скажем так, регалии этого человека, кроме того, что везде во всех интервью, начиная там, я даже не знаю, с какого-нибудь 11-го года или даже раньше, ну, в общем, с тех времен, когда он там сбежал, значит, пишут, что он близкий друг Путина. Вот больше ничего, в общем, сказать нечего. Ну, в современных реалиях, видимо, сказать больше нечего. Я даже смешно зашел на сайт Гордону, и тут написано: бывший ближайший друг. Уже ближайший. Значит, не хватает, знаете, писать просто близкий друг. Уже теперь ближайший. Начинали, наверное, с того, что знакомый. Потом, наверное, хороший знакомый. Потом отличный знакомый. Потом друг. Потом близкий друг. Потом ближайший друг. Потом что напишут? Братишка, наверное, да? В общем, я в такую чепуху не верю. И думаю, что это вот отсутствие реальных каких-то спикеров интересных. И такое смотреть, ну... Может, конечно, по желанию любой из нас, если прям хочется. Ну, а так, обращать на это уж очень сильно пристально большое внимание, не знаю. Ельцин нас осчастливил, пишет Д. Ну, это он с юмором, да. Братюня напишет, пишет Николай. Гордон спрашивал, чей Крым? Не знаю, Андрей, не знаю. Я это пытаюсь в эту войну медийных персонажей России и Украины не вступать ни под каким соусом, потому что это ужасно. И я, пожалуйста, можно я пройду стороной в этом бою? Я не хочу быть частью этого боя. Президент в очередной раз не смог обойти критическим вниманием большевиков, вспомнив, что кто-то среди них предлагал отказаться от института брака. Ну, кстати, да, Агафон, давайте покажем этот момент. Я уж не знаю, взял я его или не взял. По-моему, я его, кстати, не брал. Или, может быть, взял. Сейчас посмотрим. Так. А, вот, да, это фантасмагория превратилась в ряде стран дискуссия о правах мужчины и женщины. Вот это вот, включи, пожалуйста.
Совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обовчислять, но и женщин обовчислять. Еще один шаг, и вы там будете.
Ну, вот так вот. Ну, то есть, вы там будете. Еще один шаг. То есть, а в принципе, ведь об этом говорят многие эксперты, что Запад, он такой, левеет. Причем, вчера вот мы разговаривали даже, и интересная вещь такая. Говорят, что вот леваки там троцкистского толка, якобы. То есть, может быть, в этом смысле, конечно, президент и прав. Может быть, и действительно обобществление женщин начнется. Хотя, с другой стороны, по-моему, оно уже давно есть на Западе и прочно. Вот это обобществление женщин. Собственно, в Европе уж точно. Да? Или нет? Я вот просто сейчас пытаюсь думать вместе с вами, да? Далее. Все время говорили о преимуществе капиталистической модели, а вчера Путин сказал, что капиталистическая модель изжила себя. Ну, я не так все-таки услышал, Аркадий. Имеется в виду вот теперешняя капиталистическая модель, что она как-то странно работает. А вы знаете, что такое троцкизм, пишет Георгий. Да, спасибо большое, Георгий. Пример Маяковский, пишет Артур. Мне послышалось, или президент в конце сказал что-то такое, вот АК говорит. Ну, я думаю, послышалось АК. Интересно, где нынешние демократы хранят свои партбилеты КПСС? А ведь они их сохранили, пишет Д. Ну, давайте тоже не путать поздний Советский Союз и, так скажем, революцию в Российской империи. Собственно, идеи того же самого Троцкого и идеи товарища Сталина сильно отличались, как показала практика и история. Поэтому, ну, а идеи товарища Хрущева могли отличаться от идей Сталина тоже. Это важный тоже момент. Но это ладно, это потом. То есть Советский Союз как государство уже отстроенное и признанное, и революционное движение, да, еще Российской империи, это все-таки разные истории немножечко. Это все одна история по итогу, но они все-таки разные. И идеи разные, и предложения разные, и вы же понимаете, что там об обобществлении женщин ничего подобного в Советском Союзе уже никто никому не предлагал, потому что это, ну, было просто... Все поняли, что традиционные ценности все-таки это правильно и хорошо, и надо вот этими традиционными ценностями как раз-таки и жить. Но это было позже. А вот на ранних каких-то порах там, да, действительно, были и такие предложения. Потому что революция на самом деле, это же была... ну, идеи революции, это же были идеи достаточно, как бы это странно не звучало, либеральные. Ну, то есть это, в общем-то, либеральные идеи. Просто... Сейчас это уже не кажется чем-то либеральным, а тогда, ну, как же, всеобщее избирательное право. Разве не либеральная эта идея? Конечно, да. В принципе, равенство мужчин и женщин. Разве не либеральная идея? Сокращение рабочего дня. Как это не либеральная? Либеральная идея. А всеобщее образование. Правильно, бесплатная, либеральная идея. Электрификация всего. Все прекрасное вообще. Все очень даже либеральное, и права, свободы, и все можно, и пожалуйста, и вот, в рамках определенных, конечно же. Ну и предлагались какие-то вещи за рамки выходящие. Всегда можно перейти от текущей либерально-социалистической капиталистической модели к фашистской капиталистической модели, пишет Агафон. Да не дай бог, Агафон. Комсомольский билет храню, пишет Олег. Ну пусть будет, Олег, на память. Мамкины эксперты вымораживают. Нам говорили, что капитализм хорошо, а теперь говорят обратное. Все меняется, эволюционируется, подстраивается под современность, пишет Маугли. Так в том-то и дело, Маугли, в чем я с вами согласен и в чем, может быть, нас там не понимают некоторые люди. Сегодняшний капитализм — это уже не совсем капитализм. Вы же видите, как тем же самым долларом наказывают разные государства, в том числе, например, наше государство. То есть сегодняшний капитализм, он все-таки искажен. Ну, если исходить из тех вещей, которые вроде бы капитализмом должны предлагаться, то сегодняшний капитализм, он искажен уже. Он ушел от тех идей. Как, в принципе, наверное, и социализм когда-то ушел от тех идей, которые изначально в нем были. То есть как-то так получается. Я бы отдавал всю зарплату жене. Вопрос, где вменяемую жену взять, пишет Лимузин. Это сложно. Особенно в мире, где все у нас раскрепощены, где каждому из нас принадлежит тело, где каждый из нас очень большая личность, где каждый имеет право на все, на что он имеет право. Тяжело, конечно, конечно, тяжело. Вы еще лимузин-девственницу поищите, давайте, в наши времена. Президент сказал о капитализме, что уже несколько лет говорит Хазин, пишет Паша. Ну, да, действительно, в том числе и наш, один из наших ведущих, да, Михаил Хазин об этом говорит, но об этом многие говорят. Да еще до революции школ много было, просто время такое было. Моя бабушка училась в селе под Одессой на двух языках, а как пришли коммунисты, всех на украинский перевели, пишет Михаил. Но это тоже там 20-е годы, да, коренизация, украинизация, ошибка. Об этом, кстати, президент раньше говорил. Он сказал, что это бомба замедленного действия, которую заложили, собственно, большевики именно, да, под Советский Союз. Это реально правда. Зря было это сделано. Вот. А другое дело, что надо разделять все-таки вот, да, периодами. Советский Союз, ну, вы сами понимаете, например, там, в 1937 году Советский Союз или власти Советского Союза, госвласти, как раз-таки многих из тех, кто создавал революцию и нес ее в массы и предлагал в том числе разные вот такие совершенно революционные идеи, репрессировали. Ну, то есть, вы же знаете, там, три волны репрессий, в общем-то... Логика этих репрессий была понятна. Надо было уничтожить тех, кто может совершить революцию. Ну, собственно, один раз совершили, спасибо большое, до свидания. Дальше вы должны, так скажем, исчезнуть. И это всегда так. Революция пожирает своих детей, это известный факт. Поэтому, когда где-то кто-то в интернетах и прочее там обещает революции кому-то, я всегда... С одной стороны, раздражен этим человеком, а с другой стороны, я думаю, ну, если у него когда-нибудь и получится, все равно ему конец потом. С другой стороны, все равно нам всем когда-то конец. И не обязательно в результате революции, а можно косточкой подавиться, а можно от старости. Ну, то есть, тут вопрос, кто к чему стремится, да? Кому и Грета Тунберг невеста, пишет Д. Обобществление женщин – это из манифеста коммунистической партии Маркса и Энгельса, пишет Гендальф. Ну, такого, вы согласитесь, да, уже в Советском Союзе, среднем и высоком уже не было. Вспомнил Гивис Моторолой, пишет Назгул. Дали бабам право голоса, и человечество скатилось в содомию, пишет Командор. Так вот вы считаете. Но, как бы это странно ни звучало, но феминизм и, так скажем, содомия почему-то исторически, как мне показалось, идут рука об руку. Это вот удивительный момент, но это так. Хотя, в общем, никогда не понимал, почему именно так. Бесценные, получая жизни дар, к хорошему так быстро привыкаешь, коммерческий успех, вина, угар, все до поры за благо принимаешь. Когда однажды поведешь всему итог, пишет Торис, на грани жизни телом умирая, между мирами духом приступив порог, спасет тебя отца любовь живая. Ничего себе. Хорош ныть, мужики, пишет деревенский поэт. Так мы не ноем, мы... Это анализ, мы не ноем. Ну, кстати, есть еще одна фраза Путина про революцию. Вообще-то, то есть, стоила ли какая-либо революция тех последствий, которые она принесла? Давайте послушаем.
Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу.
То есть, ни одна абсолютно. И тут же он продолжает, по сути, про технологическую революцию. Потому что об этом наш президент давно уже говорит, и я тоже, кстати, давно об этом говорю, и мы с вами вообще эту тему обсуждаем, да? Технологическая революция, изменение мира в технологическом плане. Мы даже иногда называем это по-другому немножко, мы говорим, технологическая сингулярность. То есть момент, в который техника станет умнее человека. Давайте посмотрим, что говорит президент. Выходит за рамки политических вопросов и говорит о вопросах, ну, таких, скажем, глобальных. О будущем нашем.
Технологическая революция, впечатляющие достижения в области искусственного интеллекта, электроники, коммуникации, генетики, биоинженерии, медицины открывают колоссальные возможности. Но они же ставят в прикладном плане и философские, моральные, духовные вопросы, которыми еще недавно задавались только писатели-фантасты. Что будет, когда техника превзойдет человека по способности мыслить? Где предел вмешательства в человеческий организм, после которого человек перестает быть самим собой и превращается в какую-то иную сущность? Каковы вообще этические границы в мире, в котором возможности науки и техники становятся практически безграничными? И что это будет значить для каждого из нас, для наших потомков, причем уже ближайших потомков, для наших детей и внуков?
Ну вот, Агафон пишет, а он революцию имеет в виду или гражданские войны? Агафон, ну это же в определенном смысле это же такое, знаете, попытка разделить неразделяемое, такая вот, Агафон, я просто не от вас, от первого это слышу, когда говорят, ну вот революция, она на самом деле была бескровная, вот гражданская война, это потом вот там кровь пролилась. Ну, ведь любая революция порождает гражданское противостояние. Вопрос, какого уровня это будет противостояние. Ну, то есть революция и гражданское противостояние, гражданская война, они неразделимы. Ну, не может быть революция, после которой не будет гражданской войны. Примеры, да вот берите любую революцию, да и смотрите. Почему? Ну, потому что кто-то хочет принять революцию, например, а кто-то не хочет принять революцию. Это всегда гражданское противостояние. Вот. Обычно революция происходит силовым способом. Если силовой элемент есть в революции, да, то значит, кого-то это явно не устроит. А на силу обычно отвечают силой тоже. Все. Поэтому разделять вот революцию, я слышал такое про Октябрьскую революцию, что она была бескровной. Ну да, да, вот сам момент, когда там захватили почту и телеграф и все, это практически бескровный. Но дело-то в другом, дело в том, что потом это породило страшнейшую кровь. Почему? Да очевидно почему. Потому что не все готовы принять новый порядок, который тем более привносится в мир силой. Тебя заставляют его принять. Ну, кто-то не готов. Вот. Кто-то из этих людей специалист в военном деле, например. Ну, посмотрите на Украину, вот у них произошла. Давайте назовем это революцией. Давайте. Хотя они ничего не поменяли этой революции, поэтому это, конечно, громко больно называть революцией. Ну, переворот антиконституционный у них произошел. Ладно. Хотя, в общем, революция и переворот — это одно и то же слово. Есть так. Но у нас принято называть революцией что-то, что меняет, по крайней мере, там, да, социальный строй. Здесь ничего не поменялось. Олигархи власти как были, так и остались. Клоуны в Раде и прочее. Ну, то есть все традиционно. Но Крым ушел, Донбасс ушел. А в Одессе людей сожгли. Которые были не согласны, они не смогли, значит, справиться с натиском вот этой вот толпы нацистской. Сожгли людей. Сама революция, в смысле, ну вот прям вот власть вот пришла-ушла, ну практически бескровная. А потом война в Донбассе началась, понимаете? Ну вот как-то вот так вот получилось, война в Донбассе потом началась. А это кровь, 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 кровь. Ну вот, журналистов стали убивать на улице, политиков стали убивать каких-то. Ну, движуха началась гнилая, чего уж тут говорить. 90-е. Назовем то, что произошло в России в 90-е, ну, точнее, не в России, а в Советском Союзе. Назовем это буржуазной контрреволюцией. А это так на самом деле и есть. Вот. Произошла контрреволюция, и что мы увидели? И что мы получили, самое главное? Мы получили Нагорный Карабах конфликт. Мы получили два конфликта на Северном Кавказе. Прекрасно всем известных, да? А что перечислять-то долго даже? Это зачем? Ну, это я самые такие яркие вещи вам сразу назвал, и это понятно. Вот. Плюс мы получили запредельный бандитизм на улицах, что тоже, в общем, можно назвать элементом гражданской войны. Можно назвать это элементом гражданской войны. Ну, вот и все. То есть всегда революция, всегда она за собой несет вот эту, или контрреволюция, несет за собой гражданское противостояние. Более того, по сути, распад Советского Союза, да, то есть вот эта буржуазная контрреволюция, произошедшая в 90-х, ее последствия мы видим и сейчас. Теперешняя Украина – это последствия распада Советского Союза. Чтобы было прям до предела понятно. Вот это то, что мы сейчас видим, это последствия того, что произошло 30 лет назад. Удивительно, но это так. Потому что оно из ниоткуда не берется и в никуда не уходит. Вот это вот последствия. Вот сегодняшняя Украина, как ее трясет, как она там, как власти Украины сегодня там грозятся что-то там с Россией повоевать, это все последствия распада Советского Союза. Вот так. То есть это не за день проходит, не за два, не за 10 лет, а может и не проходить десятками лет. И вот оно и не проходит. 30 лет штормит все постсоветское пространство. Посмотрите, кто с кем воюет. Мы видели конфликт Азербайджана и Армении совсем недавно. Это последствия распада Советского Союза. Мы видели 2008 год, Грузия. Да, под руководством Саакашвили, что вытворяло там, и на наших миротворцев напали, и все. Это последствия распада Советского Союза. Это все последствия распада Советского Союза. Вот как-то так. если позволите. Молдавский конфликт. Правильно, правильно, Андрей, правильно. Но они свободны, пишет Димока. Кто от кого свободен? Димока, свобода очень сладкое такое, да, вот слово «свобода». Но оно такое лживое, что аж страшно даже сказать. Никто не знает, что такое свобода. И слово «свобода» имеет столько коннотаций, столько вариантов его понимания, что ты даже и не знаешь, где, так скажем, реальное значение этого слова «свобода». Понимаете, люди в капиталистическом мире сегодня, например, в США, говорят, что они свободны. Но как же свободны? Вот мы свободны с вами? Ну да, в принципе, свободны. Но есть там кредиты, да, ипотеки, прочее. Это определенный уровень финансовой несвободы. Правильно? Правильно. Не знаю, на Западе, вот вернемся к Западу, они говорят, мы свободны. Ну, попробуйте на телевидении или где-то во всеуслышание со сцены покритиковать ЛГБТ-сообщество. Попробуйте. Не получится. Значит, не свободны. Значит, ваш плюрализм мнений не такой уж и плюрализм. Что-то все-таки придется держать при себе. Правильно? Правильно. Свобода – это очень относительное понятие. Крайне относительное. Не бывает абсолютной свободы. Хотя, может быть, вот в момент революции как раз и бывает абсолютная свобода. Когда ты рушишь все старые правила, а новые еще не появились. Тогда, наверное, полная свобода. Но тогда и обобществление женщин начинается, и убийство одного человека другим, и право сильного в полной мере себя показывает. Ну, то есть анархия – это, наверное, свобода и есть. Все, что не анархия, да, не война всех против всех, то это уже не свобода. Элементарная вещь. Вам кто-то не нравится на работе, но вы не можете взять дубину и дать ему по башке, чтобы он помер. И выкинуть его тело в окно, правильно? Потому что вас посадят в тюрьму. Свобода это? Нет, это не свобода. Вы подчиняетесь закону. Вы живете вне свободы. Все равно. Поэтому, наверное, абсолютная свобода – это вот абсолютное отсутствие всех каких-либо правил. То есть это такой животный мир. Хотя и в животном мире есть свои правила. Сама жизнь нас делает несвободными. От смерти, например. Но это уже философская чистая категория, да? То есть мы не можем быть свободными в силу того, что мы понимаем свою что мы умрем, да, смертность мы свою осознаем, мы не можем быть поэтому до конца свободными. Мы, исходя из этого, все-таки так или иначе действуем. Мы не можем быть свободными, потому что мы несем ответственность за людей, за других, например, за детей или за родителей. Да, мы не свободны. Свобода – это то, что у тебя внутри, пишет Алексей. Свобода – это идеал, которого нельзя достичь. Свобода – это слово, которого в реальности не существует. Это как справедливость, которой на самом деле нет. Это слово, которое, слова вообще, которые я бы отнес к категории религиозных слов. Это вообще религия, это про веру. Это не про анализ, опять же. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот эти слова «свобода», «справедливость», они очень хорошо звучат, когда их применяют в рамках идеального мира. А идеальный мир – это мир, видимо, загробный только, потому что другого мира идеального не существует. Вот и все. Поэтому вот что свобода для Талибана сегодня в Афганистане? Это явно не та свобода, о которой мечтаете вы. У вас какое-то свое понимание свободы. Что сегодня понимание справедливости для каких-нибудь террористов где-нибудь? Это явно не ваше понимание справедливости. У вас другое понимание справедливости. Вот и все. То есть вот эта относительность восприятия, к сожалению, никуда не делась и не денется. Вот. И все эти слова, их красиво можно употреблять, но на самом деле они за собой практически ничего не несут. Кроме желания человека одного сделать так, чтобы все остальные жили так, как он считает правильным. Потому что именно свое понимание свободы он считает правильным, а чужое понимание свободы он правильным не считает. Ограничивая того человека в свободе выбора и понимания. Обратите тоже на это внимание. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вот Николай Фисенко написал мне, я говорил про то, что свобода, не свобода, значит, все это лишь слова. Он писал: пропаганда, пропаганда. Николай, ну назовите мне хоть одно справедливое общество на планете Земля, которое хоть раз на планете Земля существовало. И тогда я соглашусь с вами, с вашим тезисом о том, что я, например, вот что-то пропагандировал сейчас. Димока говорит, идеальный мир — это где президенты правят не дольше 8 лет. Ну, наверное, но нет. Как видите, не дольше 8 лет правил Петр Порошенко, а Украина идеальным миром так и не стала. Ну, вот, в Африке некоторые правители не правят дольше 8 лет, но при этом это все равно не очень хорошие страны, и ничего идеального в них нет. Еще вот тезис мне написали, вот этот, я его много раз слышал. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Я все время думал над этим тезисом и приходил к выводу только одному. Это чепуха какая-то. Но это прям тезис ни о чем. Это вообще какой-то настолько непонятный тезис, что не знаю, как им можно оперировать. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Но это тюрьма, значит, да? Вот людей, если рассадить, в принципе, по клеткам, так оно и будет, правильно? Вот твоя свобода, вот твоя свобода. Вот здесь начинается, здесь заканчивается. Какая-то это чепуха. Какая-то это чепуха. Не могу понять. То есть получается, что самые свободные люди — это люди в тюрьме, правильно? Ну, в идеальной тюрьме. Вот у тебя есть твоя клетуха, ты в ней живешь. Твоя свобода заканчивается там, и клетка, где начинается клетка другого, правильно? Странно это все звучит, не понимаю. Свобода одного заканчивается там, где начинается. А где она заканчивается? А где начинается свобода того человека? Когда, пока у вас нет конфликта интересов, но это чепуха, не может быть общество без конфликтов интересов. Всегда есть конфликт интересов. Чушь это все. Это слова, это правда, это просто слова. И ее так любят повторять эти слова все причем. Вот, знаете, вот эта формулировка «свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». Это же полная чепуха. Полная чепуха. Просто вообще не, фраза, которая ничего за собой не несет. Но ее все любят повторять удивительным образом. Вообще без разницы каких политических воззрений человек, вот обязательно надо эту фразу когда-то сказать. Зачем, не знаю. Она ничего не значит. Она ноль. Эта фраза ноль. Это можно просто молча стоять. Почему вы на своем участке дачном, например, свободны, а на моем соседнем вашей свободы нет, там моя, пишет Александр. То есть вот настолько местечковое восприятие действительности. Ну, то есть вот мы прям такие вот мы мещане, да, вот прям. Прям дачный участок. Ясно, я вас понял. Нет, это пример, пишет Александр. Ну, какой-то такой пример, знаете, уж очень бытовой. Это всего лишь навсего кадастр, в котором прописаны размеры наших участков. Причем здесь моя свобода или не свобода? Что? Я лишаюсь каких-то свобод, когда я нахожусь не на своем участке? Каких? Что меня можно убить, может быть? Не, это какая-то лажа, слушайте, нет. Там было про конец свободы кулака, где начинается нос другого, пишет Дабфелла. Ну, это и такая формулировка есть. Та формулировка, которую я говорю, вроде использовали анархисты. Кстати, да, бакунинцы, что самое смешное. А у нас некоторые либералы и, кстати, некоторые государственники любят эту фразу повторять. Финляндия не идеальный мир, там президент 26 лет правил, а другой еще 30 лет на высших руководящих постах. А недавно сделали 7 лет, 2 срока, пишет Михаил. Самые свободные люди — это бездомные, у них нет ничего, они вне системы, пишет Георгий. Ну, в принципе, наверное, да, всегда об этом думал. Когда у тебя ничего нет, ты от этого не можешь ведь и зависеть. Собственно, вполне себе такой религиозный, христианский подход. Откажись от всего, чтобы от этого не зависеть. Ведь если у вас есть, например, машина, вы от нее так или иначе зависите. квартира вы зависите, от детей своих зависите, от жены своей зависите, от собаки своей зависите. Все это система зависимостей. В Финляндии президент не имеет власти, пишет Димоко. Ну и что? Дальше. В Китае имеет власть Си Цзиньпин. Короче, люди, которые настаивают на каких-то сроках, сколько кто должен править там и так далее, они исходят из той модели, которую нам предлагает западная демократия, правильно? Да? А западная демократия говорит 4 года и не более 2 сроков подряд. Ну вот обычно. Все? Нет, и не более 2 сроков просто, не подряд. Подряд вот эта фишка, которая сыграла в определенный момент. Не более 2 сроков. Вот так вот говорят на западной демократии. И почему так хорошо? Ну, потому что вот страна, которая по такому принципу жила, это Соединенные Штаты Америки, она вот с каких успехов добилась. Понимаете, в чем дело? Когда и если Соединенные Штаты уже не будут демонстрировать таких потрясающих успехов, а это произойдет, в общем-то, в ближайшее время, может быть, мы с вами даже увидим, желание повторять их опыт у людей исчезнет во всем мире. Когда и если Китай, а у них есть шансы и варианты, обойдут США, людям вдруг начнет нравиться коммунистическая партия, людям вдруг начнет нравиться властная вертикаль, людям вдруг начнут нравиться протекционистские меры в информационном ключе, в рыночном ключе, каким угодно ключе. Людям вдруг начнет нравиться политический коммунизм и рынок, совмещенные воедино. То есть примерно то, что пытались сделать у нас во времена перестройки, только сделать не смогли. Людям, оказывается, нравится, окажется, что людям нравится на всей земле крепкая, четкая, понятная власть с жесткой рукой, и при этом свобода рынка. Вот что, оказывается, людям нравится. Чтобы тряпок было, вот столько вот тряпок. Колбасы какой-то, машин, всякой чепухи. Ну вот, бильберды вот этой бытовой. И четкая, понятная политическая линия. И никаких тебе пустых разговоров о плюрализме, еще чем-то. Вот людям сложно в таком жить. Большинству проще жить по правилам, которые задаются, и просто идешь по этим правилам. Поэтому люди иногда Советский Союз реально со слезами на глазах вспоминают. Потому что четко было понятно. Идешь сюда, получается это. Делаешь это, получается это. Все. Отучился в университете, там, в институте. Пошел, поработал здесь. Столько-то лет отработал, получил квартиру. Все ясно. Все ясно. Сегодня ничего не ясно. Вся фишка того, что некоторые люди поклоняются западной демократии, заключается в том, что на данном этапе истории западная демократия показала себя как наиболее эффективная система. Но это время, возможно, уже подходит к концу. И все те, кто сегодня рьяно кричит про там, сколько раз нужно менять президентов, нужно, не нужно менять, там, одобрять права ЛГБТ, не одобрять, все они завтра, когда увидят, что Китай впереди, могут очень сильно поменять свою точку зрения. Потому что в основе всего, как бы это смешно ни звучало, все-таки благосостояние. Тут мы приходим к Марксу и к капиталу. Но если западная демократия будет кричать о том, что демократия — это очень хорошо, а средний американец будет жить хуже, чем средний китаец, никто не поверит в то, что западная демократия — это хорошо. Это и случилось в определенный момент с Советским Союзом. Мы жили вот в этом стеклянном куполе, где сами себя убеждали, что наша система самая передовая и правильная. Может, она и была самая передовая и правильная, но вот мы не смогли ее довести до ума. Вот. А потом мы увидели, как живут американцы. Оказалось, что американцы, на наш взгляд, в бытовом смысле, жили лучше. Нам больше понравилось. Вот и все. И посыпалось. Когда холодильник победил телевизор, это называется. Так же и здесь. Американцы сейчас пока еще убедительны в своих словах о том, что у них лучшая система. Но завтра, может быть, они будут уже не такие убедительные на словах. Точнее, на словах да, а на деле не будут убедительными. Не будет. Их пропаганда, так скажем, совпадать с реальной жизнью в Америке. И это все чаще и чаще мы наблюдаем, это все чаще и чаще происходит. Например, все вот эти вот «мы разнесем этого человека ракету», да, в КНДР, ну, имеется в виду Ким Чен Ын, разнесем его. Разнесли? Нет, не совпадение, все заметили. Дальше. В Афганистане мы сделаем так, что там будет государство, демократия, построим. 20 лет прошло, сделали? Нет, облажались. Да, конечно, советы тоже облажались до этого. Советами они нас обычно называют, да? Советский Союз облажался до этого. Но ведь и вы не смогли. А значит, вы не сильнее Советского Союза. Значит, вы всего лишь навсего одна из стран тоже вообще-то. А если Советский Союз после Афганистана пал, то, может быть, есть шанс, что и вы развалитесь. Да? И вот эти вот вещи, они вот как-то вот подмечаются потихонечку всеми. Да? Вот просто подметили. Ага, понятно. Вышло какое-то движение БЛМ, что-то скакало-скакало по улицам, стало сносить памятники, стало какие-то странные вещи вытворять и поставило на колени правоохранительные органы своей же страны, при помощи политиков своей же страны. Все правоохранители всех стран пометочку себе в голове сделали. На коленях стоять не хотим. Все. И это каждый раз все работает так. Каждый раз это накапливается. Вот. Внешний долг американский, много каких еще вещей. Может быть, американцы очень талантливый народ, на самом деле. Может быть, они смогут найти выход, да, из сложившегося кризиса, в том числе используя опыт Советского Союза, я имею в виду негативный опыт, это ведь тоже опыт. И крушение империи американцы наблюдали собственными глазами. Собственно, они из этого извлекали самые крупные дивиденды для себя. Может быть, они на основе нашего крушения сделают работу над ошибками, но пока ощущение, что они работу над ошибками не делают, а куда-то вот мчат именно в ту сторону. Какие-то у них конкретные рельсы, они на них встали, гибкость куда-то вдруг пропала, да? Все напоминает какой-то вот ЦК КПСС, есть там какие-то постоянные разговоры про какую-то эфемерную свободу, ну вот. Народ все-таки, да, да, они лучше нас живут, американцы, в среднем. Но они в среднем хуже живут, чем раньше жили. Да, они же не с нами сравнивают свой уровень жизни, они сами с собой сравнивают. Это тоже очень важный момент, потому что когда вот мы говорим иногда про Америку и про какую-то другую страну, мне люди пишут, что там про Америку, давай про нас. Вот американец так же думает, а что ты нам про Россию, там, про Китай какой-то, давай про нас. Мы живем хуже, чем наши родители, что ты нам лепишь? Поэтому, собственно говоря, там и Трамп зашел хорошо с идеей «Make America Great Again», да, Байден сейчас получает по полной программе, потому что, нет возможности держаться на этом Олимпе бесконечно. Остальные подросли. У меня дежавю, ты уже говорил лет 5 назад или 7 назад, пишет Елисей. Елисей, да, я это говорил очень много раз. Кстати, спасибо большое, что вы подтверждаете этот факт, что я не меняю свои позиции, да, для меня это ценно. Потому что я думаю, что я сам еще когда-нибудь, в какой-то момент, ну там, живы будем, не помрем, увижу то, о чем я говорю. Вот и все. Свобода — это когда нет условностей. Наконец-то сегодня моя любимая тема про смысл, пишет она. Спасибо большое. Ну, пятница же все-таки. В 30-х годах иностранцы вывозили из СССР дешевые часы, велосипеды, швейные машинки, даже мотоциклы по частям, пишет Зурита. Да, но и Советский Союз завозил, например, станки для производства автомобилей, тех же самых ГАЗ, которые на самом деле Форд изначально. Ну, мы это понимаем. То есть было и то, и другое, и всякое было. Дуракам навязали, что 2 срока по 4 года, почему не по 3 или по 5, Михаил говорит. Михаил, ответ уже, на самом деле, как мне кажется, я нашел, и я думаю, что никто даже спорить не будет с этим вариантом ответа. Нам кажется, что нужно делать так, как делают американцы, потому что они реально лидеры. Пока еще. А уж в 90-е мы вообще на них молились, потому что они были все круче и круче, а мы были все слабее и слабее. И, конечно же, нам хотелось сделать себя сильными, а для этого мы основывались на тех примерах сильных стран, которые тогда были. А самая сильная страна в тот момент была Соединенные Штаты Америки. Посмотрим, как разрулится ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посмотрим, сможет ли Китай реально обойти Америку. Если сможет, я вас уверяю, перестанут люди говорить про вот эти все 400, там, 2 срока по 4 года, по 5 лет. Кажется, что пожизненный Си Цзиньпин — это очень круто и классно. в эту же секунду, как только Китай обходит США, как только Китай становится номером один в мире, он пока не стал номером один, вот как только он становится, все разговоры про два срока, демократия, там, 4 года, они все абсолютно превращаются сразу в смысловую труху, никому не нужный мусор абсолютный. Все, все начнут говорить, что классно, когда пожизненный Си Цзиньпин, это такие молодцы, всем сразу понравится коммунизм. Это такая фишка. А потом я еще особенно с удовольствием буду смотреть на всех этих прихвостней сегодняшних американских. Я вот Майкла Бома предупреждал. Он говорит, это же хорошо, что у нас много друзей. Где ваши друзья, Россия? Я говорю, Майкл, все классно, ты прав, в одном ты не прав, это не друзья. Это пиявки, которые сосут из вас все возможные соки. Да, конечно, вы тоже на них наживаетесь. Но знаете, как только и если у них будет вариант получше, поинтересней, побогаче, вы окажетесь ровно в той же самой ситуации, в которой оказались мы. Вы окажетесь в ситуации, когда про вас будут говорить. Внимание, что вы оккупанты, что вас никто не хотел видеть на этой земле, что вы всю жизнь людей угнетали. В общем, вы услышите все то же самое от всех сегодняшних своих друзей, что услышали от нас, когда мы только взяли и, так скажем, оправились от удара 90-х. В 90-е вы от нас слышали ласки безбрежные, естественно, да? «American boy, уеду с тобой». Мы немножечко встали на ноги и сказали, ребята, а вы вообще-то говнюки и оккупанты, и вы у нас здесь творили, что хотели. Вам это не понравилось, но... Поверьте, вы это услышите еще не от одного государства. Да. Поэтому, конечно, основная забота США сегодня, как сделать так, чтобы Китай их не перерос. Это их основная забота. Поэтому АУКУС, поэтому, значит, Байден заявление по Тайвань, поэтому Гонконг надо будоражить всячески, поэтому надо сделать все, да, обвинение в том, что Китай специально создал коронавирус, надо сделать все, чтобы задавить Китай. Все. Это их цель номер один. Нам в этом смысле повезло. Мы точно не цель номер один. Два, возможно, но не один. Наша опасность заключается в том для американцев, что мы вместе с Китаем можем что-то делать какое-то время. Это не значит, что мы с Китаем большие друзья навсегда, и у Китая не будет каких-нибудь претензий к нам впоследствии. Но прямо сейчас существует всего лишь навсего 3 силы в мире. Европа не сила в этом смысле. Это Китай, это США и это Россия. И от того, к кому примкнет Россия в этом споре, все и зависит. Нам бы было бы, наверное, так чисто культурно удобнее на самом деле примыкать к американцам. Но американцы встали в позу и изобразили, что они коммунистическая партия Советского Союза позднего разлива. Упертые. Да, дальше некуда. Поэтому, сам, что ни на есть, естественным образом, Россия идет к Китаю, а Китай идет к России. И это их проблема, которую каким-то образом надо разруливать. Потому что вот, этот, вот это объединение, да, хотя союзов мы никаких не формируем с Китаем, об этом, кстати, тоже президент сказал, оно точно превосходит Соединенные Штаты Америки по военно-экономической мощи. И все. На этом разговор как бы окончен, получается. А как же Турция, пишет Руслан? Турция прекрасная региональная держава, отстаивающая свои позиции как может. Я турками в этом смысле, хотя, как вы понимаете, мне Турция по отношению к России не нравится отношение к России, но я турками восхищаюсь в том смысле, как они отстаивают сами себя и свое право, да, как вот свою справедливость и свою правду, как они отстаивают. Это они делают восхитительно. Эрдоган работает на свой народ. Тут вопросов нет. Это не украинский президент. И это не может не вызывать определенную долю уважения и восхищения. Другое дело, что, конечно, работая на свой народ, он работает против нашего народа. Но это, по крайней мере, справедливо и понятно. Да, то есть понятно. Это всегда так было. Есть Турция, есть Россия и есть неразрешимые вопросы между нами. Так же, как есть неразрешимые вопросы вот у Японии к нам. Хотя давно можно было бы разрешить. Так же, как понятно для нас всегда была и будет Польша. Да? Почему нас так беспокоит Украина? Потому что Украина для нас непонятна до сих пор. Потому что Украину мы считаем частью своей. Мы частью себя ее считаем. Мы считаем украинцев русскими. Вот и все. Поэтому мы так болезненно это все воспринимаем. Поэтому это для нас какой-то удар. Если бы мы не считали, что украинцы и русский один народ, вообще этой проблемы никакой бы не было. Какие-то украинцы, какие-то куда-то ушли. Что-то они там делают, что-то они там выпендриваются, что-то на границах готовят. Нам даже не то, что не страшно, нам постоянно смешно от того, что вы делаете. Потому что у нас все в военном смысле давно уже все вопросы решены так, что можно укатать все вообще просто в стекло превратить. Всю землю в стекло можно превратить. Потому что вот эта вот вся чепуха, которую вы устраиваете, нас вообще не интересует. Это неинтересно. Но проблема именно в том, что мы считаем украинцев русскими. И мы считаем, что мы одно целое. И нам очень-очень-очень страшно, обидно, что мы сами себя предали. Потому что украинцы, предавшие русских, в понимании русских, это русские, предавшие русских. И мы все пытаемся объяснить это, а нам все время говорят, типа, идите в дупу, примерно вот так нам говорят. А мы все стараемся объяснить, что мы же одно целое. Ну, как же вы не понимаете? Как же вы не понимаете? Поймите, окститесь, ну, вдумайтесь. Такая вот проблема. С поляками таких проблем нет. У нас нет ощущения, что поляки и мы — это одно целое, и когда-то были с поляками одним целым. Поэтому с поляками у нас все понятно. Поляки не любят нас, мы не любим поляков. Ну, имеется в виду на политическом уровне. На уровне поесть вместе там каких-нибудь... не знаю, пирогов, выпить пиво, так это ж вообще без разницы. Мы и с американцами мы себя хорошо чувствуем, когда там едим бургеры. В бытовом смысле все нормально. Я понимаю интересы китайцев в Южно-Китайском море и его притязания на острова, но почему США туда лезут, где записано право США на мировое господство, пишет невежда. Право США на мировое господство записано по результатам двух мировых войн и распада Советского Союза. Вот. Три очень удачных точки в истории, да, 20 века. 20 век — это век Соединенных Штатов Америки. Как бы нам это больно не было признать, хотелось бы сказать, что 20 век — это век Советского Союза, но нет. 20 век — это век Соединенных Штатов Америки. Первая мировая война. Нажились. Вторая мировая война, нажились, доллар стал основной резервной валютой. США стали лидерами во всем практически. Распад Советского Союза. Ну, это вообще, это подарок небывалый по своей щедрости. Все. Американцам трижды крупно повезло в рамках 20 века. Повезет ли им в 21-м? Не знаю, всякое бывает, знаете. Но факт остается фактом. Все империи рано или поздно должны умереть. И они умирают. Все империи. Вообще все. Не было ни одной империи, которая бы не умерла. Еще пока, во всяком случае. Когда-то центробежные силы начинают, так скажем, преодолевать центростремительные. Перебарывать. Американская империя, а я считаю, что Америка — это империя, и я не имею в виду Штаты только, я имею в виду те страны, которые сегодня как вот сателлиты, как колонии подчинены Америке, да, это все распадется. Вопрос, когда? Может быть, мы это увидим, а может быть и не увидим. Если что, то мы всегда можем еще раз поделить Польшу, пишет командор. Не надо нам Польшу. Честно, вот прям не надо. Раньше им мешал СССР, теперь Китай, пишет Владимир. Лидеру всегда мешает тот, кто бросает вызов. Лидеру мешает тот, кто может стать лидером. Как вы этого не понимаете? Причем здесь Китай, СССР или кто-то еще? Правильно? Андердог раздражает чемпиона, потому что андердог может стать чемпионом, а чемпион может отправиться на свалку истории. И все это понимают. Только на уровне стран теперь. 10:30. Новости. Я с вами прощаюсь. До понедельника. Хороших вам выходных. И да пребудет с вами сила.